Братья, тема, которая заявлена была, это характеристика возрожденного христианина. И мы с вами, наверное, каждому приходилось читать какие-то характеристики людей. Ну, или, как говорят, рекомендательные письма. Эти рекомендательные письма или характеристики, они непременно отражают, наверное, самую лучшую сторону человека. Ну, вот когда устраиваетесь на работу, да, то подают резюме, которое должно отражать ваше образование, ваши навыки, ваши способности, ну, лучшие стороны, качества. Вот. В соответствии с той должностью, какую вы ищете, да, соискателя, который вы являетесь, вот. Мы с вами сегодня посмотрим на характеристику возрожденного христианина. Ну, и на себя посмотрим, конечно же. И, наверное, одно из главных качеств христианина, я прям сразу так вот буду идти, по ступенькам. Одно из главных качеств христианина, которое описано в Священном Писании, это что христианин, он отличается тем, что он имеет веру. Возрожденный человек, он имеет веру. Наверное, одно из главных качеств возрожденного христианина является вера. Верит в Иисуса Христа как в Мессию. И, наверное, всякий, вот как здесь написано, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Мы понимаем, что Мессия – это духовный лидер, это царь, помазанник, освободитель. Но самое главное, что всякий верующий, что Иисус Христос от Бога рожден, он верит, что Христос есть мой Мессия, мой освободитель, мой царь. Я думаю, что, наверное, если христиан в церкви опросить и задать вопрос, вы верите, что Иисус есть Мессия? Утвердительным будет ответ 100% людей. Скорее всего, 100% людей будет убедительным ответ, такой утвердительный ответ, что все верят. Но опять вопрос самого слова «вера», да, как человек верит, в чем заключается его вера, это вопрос очень серьезный. У нас сегодня не тема веры, но я очень коротко скажу совсем. Мы знаем, что есть разная вера. Да, есть вера признания, и бесы веруют и трепещут. Есть вера доверия, когда человек доверяет. Есть вера уверенность, тоже вера. А есть вера, которую мы называем вера верность. То есть, когда человек готов следовать за Богом, несмотря ни на какие обстоятельства. Вот верить в Иисуса в Христа как в Мессию, если глубоко разбирать, то это вера, которая готова следовать за Иисусом Христом как за Мессией, как за освободителем, как за помазанником, как за царем жизни. Это одна из характеристик возрожденного христианина. Следующая характеристика, о которой мне хотелось бы сказать, это христианин или возрожденный христианин, это тот христианин, который не живет в состоянии греха. Текст Писания, вот здесь 1 Иоанна 3 глава 9 текст, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Грешить – это ненормальное состояние христианина. Часто мы очень приводим эти примеры, да, овцы и свиньи. Овцы – для них ненормальное состояние, состояние грязи, да, когда они измажутся чем-то, а вот они стараются очиститься, да. Там трутся, стараются какую-то воду найти или еще что-то. Вот свинья наоборот, сколько ее не мой, она постоянно будет искать грязь, старается найти грязь. Или, допустим, мухи и пчелы, да? Пчелы, они все время ищут там, где мед, там, где цветы, там, где что-то приятное, да, где они могут нектар почерпнуть. Наоборот, мы знаем, что происходит с мухами. Они знают, где навозные кучи, они знают, где грязь, они знают, где мусор. Вот они эти места ищут. Ненормальное состояние. Мне немножко хотелось остановиться вот именно на этом пункте, на втором, что возрожденный христианин – это христианин, который не живет в состоянии греха. Римлянам 8 глава 13 текст. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умышляете дела плотские, то живы будете». То есть никак мы живем не так, как хочет плоть, а как нужно духу. Возрожденный христианин старается жить как нужно духу. И есть несколько условных состояний, которые описал блаженный Августин, которые он так обозначил путь духовного роста человека следующим образом. То есть не могу грешить, могу не грешить и не могу грешить. Вот такие три состояния. Первое состояние – не могу грешить. Вот Иоанна 8 глава 34 текст, здесь так написано. Иисус отвечал им, то есть уверовавшим иудеям. «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. То есть человек, зависимый от греха. Ну, возьмем грубое сравнение, наркоман, да? Он бы рад, может быть, но он не может. У него зависимость, у него сильная потребность. Или блудник, или злословящий человек. То же самое. Он бы рад, может, но он не может. Или человек осуждающий, постоянно судит других людей. Или человек сребролюбивый. Вот. Но мы понимаем, что мы имеем с вами ветхую природу. И Писание говорит, что дела плоти известны. Не могу не грешить. Или человек интернет-зависимый. Понимаете, вот даже разговариваешь, что вот среди верующих, если человек встречает, знаете, какая у них поговорка? До встречи на облаках. Понятно, да, о каких облаках речь? Там есть Google облака, еще какие есть там, разные облачные хранилища. Вот понимаете, даже в лексикон это проникает. Не могу не грешить. И апостол Павел так классифицирует это состояние, он говорит, бедный я человек, я не могу не грешить. Второе состояние, могу не грешить, это Римлянам 6 глава 16 текст. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? То есть есть два состояния. Кому человек себя отдает в рабы, тому он и раб. Отдал себя в рабы Христу, праведности послушания, или отдал себя в рабы для греха? Получается, что у человека есть выбор, кому себя отдавать в рабы. Или Богу для послушания и праведности, или отдавать себя в рабы греху. До грехопадения Бог определял, что есть грех. Бог говорил, это можно, а то нельзя. Бог был как бы выше, над людьми. Дьявол обманул человека. Что он ему сказал? Вы будете как боги. Вы будете сами определять, что есть грех. Да вот. Ну, вы знаете, я вот так размышлял об этом. Почему вот это происходит? Потому что дьявол сам, да? Смотрите, какое у него было состояние, когда он впал в вот этот грех. Исаия пишет, 14 глава, 14 текст. «Войду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». То есть у него было желание стать таким же, как Бог, вот стать на это же положение. И он то же самое советует Еве, да? Вы не умрете, вы будете как боги. Вот то, что у него есть, вот эта гниль, да, вот эту гниль он грузит теперь на человека. Если не я определяю, что есть грех, а Бог, то я буду стараться быть послушным Богу. Ну, могу себя отдавать в рабы Богу. На собрании иногда бывает человек, я раб Христа. Пришел на собрание, я раб Христа. Домой пришел, я раб греха. У возрожденного христианина богослужение – это вся его жизнь. Я говорю за то, как должно быть, да? То есть его жизнь – это должно быть богослужением. Он всегда должен отдавать себя в рабы праведности. И третье состояние – не могу грешить. 1 Иоанна, 3 глава, 9 текст. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Вот интересно то, что это место Писания говорит то, что семя его пребывает в нем, и он не может грешить. Семя пребывает. Люди, которые окружали Христа, они не понимали, зачем он дает заповедь, но заведомо невыполнимую. Ну, вот так вот. Он говорит, что человек не будет... Ну, как? Человек не может с этим справиться. А Спаситель сказал, невозможно человеком, возможное Богу. Богу возможно. Писание говорит о том, что семя его в нас, оно должно расти. Человек получил семя, и это семя должно расти. Больше и больше. А мы должны грешить все меньше и меньше. Вот в чем заключается вот это вот состояние «не могу грешить». Если семя Божие в человеке начинает расти, приносить плод. Иоанну Крестителю было это хорошо известно. Помните, как он говорил? Ему должно расти, а мне умоляться. Расти это значит не просто развиваться, это значит потом приносить плод. Ну, что значит жить в состоянии греха и что особо актуально для верующих? Я думаю, друзья, что не все иногда случаи греха в жизни человека, они сильно актуальны для верующих, о которых мы говорим. Но я думаю, какие особенно актуальны? Одна из этих частей – это завидовать нечестивым. Вот христианам свойственно завидовать нечестивым. И это один из грехов, который присущ именно вот верующим, которые церковь посещают. Смотрите, ну, то есть сравнивать себя с ними в материальной жизни или в какой другой. Псалом 72, 3 текст. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Писание дальше описывает, в чем была зависть. Помните, в чем была зависть? В чем заключалась? Чтобы не считать там весь псалом. На работе человеческой нет их еще. С другими людьми не подвергаются ударами, да? То есть, ну, как бы они не имеют, как бы, страданий. Еще в чем? Но это уже результат, как бы, да? То есть, по жизни они не видят, мы как бы не видим, что они какое-то терпят бедствие, да? Какое-то наказание за свои грехи. Благосостояние, вот, ну, может быть, и там хорошая работа, нет страданий, да? С другими людьми не подвергаются ударами. И я думаю, что часто христиане, завидуя нечестивым, они так начинают свою строить жизнь. Каким образом? Ну, эти люди живут, они нормально, не страдают, никаких проблем не испытывают. И я тоже строю свою жизнь по вот этим принципам. Ну, эту тему можно широко развивать. Еще одна проблема, которая существует у христиан со грехом, или жить в состоянии греха актуально для верующих, это христиане начинают стыдиться Христа и поступков, которые хочет от нас видеть Христос. У людей возникает стыд, они считают себя виноватыми, если они не поступают так, как поступают люди этого мира. Это страшная беда просто. Марка 8 глава, 38 текст. «Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Это часто касается внешнего вида. Это даже элементарная молитва наша. Ну, к примеру, там вот на работе работаешь, да, у тебя ланч. Вот помолиться иногда бывает стыдно кому-то. Я вот вспоминаю, со мной работал на работе человек, один мусульманин. Я первый раз с таким столкнулся. Я заметил это в 5 часов, уже к концу рабочего дня. У нас рабочий день до 6, в 5 часов. Он раз куда-то ушел. А потом получилось так, что мне пришлось выйти там в комнату, где у нас ланч. Он, значит, коврик разворачивает. Коврик у него специальный в пакете, в целлофан. Разворачивается, кладет этот коврик и становится молиться. На колени ставится на этот коврик и молитва. И его ничего не волнует. Вот. А мы иногда даже за пищу, бывает стыдно помолиться. Там, или в Макдональдсе в каком-нибудь, да, или даже там вот, когда ланч у нас на работе. Это элементарные вещи. То же самое касается внешнего вида, одежды людей. Мы так сильно хотим быть похожи в этой области. У нас не эта тема, но я говорю, это вот еще один из показателей, который сильно присущ христианам. Это стыдиться Христа и поступков, которые хочет от нас видеть Христос. И еще один грех, это отдавать Божие кесарю, а кесарево Богу. Я думаю, это вот отличительные вещи, которые часто бывают присущи христианам. Когда мы, вот, как говорили Христу, да, Матфея 22 глава, там, помните, принесли монеты, да, и он им сказал, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Вот иногда бывает так, что христиане дают дьяволу права над собой. Вы помните, да, ситуацию со свиньями? Бес не имел права даже в свиней войти без разрешения Божия. Тем более это касается людей, какого-то влияния. Часто человек сам передает права над собой, передает права над собой греху, дьяволу передает права над собой. Вот, и мы должны понимать, что грех это не какая-то игрушка, да, это боевая граната, это очень опасная вещь. И вот это место Писания говорит о том, ну можно было бы много порассуждать на эту тему, что значит отдавать Божие кесарю и кесареву Богу, у нас не эта тема сегодня. Вот, ну допустим, я одно сравнение возьму. Вот Писание говорит, что 6 дней нужно работать, а 7-й? 7-й нужно посвящать Богу. Человек часто бывает такой, что он откладывает некоторые вещи на воскресенье, чтобы этот день, который Богу посвящен, все равно часть его уделить или для кесаря, или еще для чего-то, да? Или даже для себя самого потратить этот день. Вот, ну, это одно яркое сравнение, можно было долго говорить. Писание даже говорит, допустим, вот за здоровье. Бог нам дал здоровье, нам дал способности. Часто бывает так, что мы эти способности и это здоровье используем только для того, чтобы выложиться на работе, да, все там отдать. На собрание пришли уже, не слушать не можем, ни сил у нас ни на что нету. Там, или еще на что-то, или потрудиться для Бога не хватает сил. Я думаю, это одна из больших проблем. Ну давайте дальше. Мы с вами сказали только о двух частях, да? Мы сказали с вами о том, что характеристика возрожденного христианина, он верит в Иисуса как в Мессию, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И вторая часть – это то, что человек не живет в состоянии греха. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Это яркие места, которые об этом говорят. Еще следующее, давайте мы посмотрим с вами. Третье. Иоанна 4 глава 7 текст. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». То есть возрожденный христианин, он любит ближних. Он любит ближних. Любовь по Писанию – это жертва. Вот как можно было бы сказать? В мире часто говорят, что это чувство, это, может быть, вещи, которые касаются больше души человека. Писание говорит, что любовь – это жертва. Ибо так возлюбил Бог Сына Своего, что? Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Возлюбил – отдал. Отдал – это жертва. Это всегда жертва. А вот это место Писания нам открывает очень сильно это. Это 1 Иоанна 4 глава 7 текст. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Потому что любовь от Бога. А в 4 главе, в 10 стихе, он пишет так, Иоанн. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас, и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши, возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Удивительно, друзья, часто бывает так, что люди рассуждают, а меня не любит, муж меня не любит, меня там жена не любит, или еще кто-то меня не любит, меня братья и сестры не любят. Писание говорит, что любовь в том, что не мы возлюбили, а Он нас возлюбил. Наша любовь – это если мы любим. Есть любовь, если мы любим. Не кто-то нас любит, а если мы любим, в этом есть любовь. И дальше написано, Он возлюбил нас. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны. Мы должны. Если в семье какая-то проблема, говорить о том, что меня кто-то не любит, это неправильный подход. Я люблю ли я? А если я люблю, я какие-то действия произвожу. Вот Писание говорит, что отличительной чертой или характеристикой возрожденного христианина является его любовь. Не то, как его любят, а как он любит. А любовь и отдача – это жертва. Как он жертвует, как он живет, что он делает для этого, как он дает или отдает. Еще одна характеристика, прямая также, о которой написано в Писании, это возрожденный христианин, он побеждает мир. 1 Иоанна 4, глава 7, 4 текст. 1 Иоанна 5, 4. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победивший мир, вера наша». Ну, мне вспоминается один человек, который решил сесть на диету. Ему врач говорит, что самые глубокие жировые отложения, которые в тебе копились на протяжении долгих лет, с ними очень трудно расстаться. Вот. Потому что они формировались десятилетиями. И вот те, которые в последнее время ты набрал, от них, может быть, легче будет избавиться. А вот от тех, вот этих жировых отложений тяжелых, для них нужно строгую диету. Вот. И предположим, у кого-то там у человека, допустим, вес там, я не знаю, 200 паунтов, да? А ему надо там, по его росту, ему надо там 160. Вот для того, чтобы этот вес, ему опять к этому весу вернуться, ему нужно очень серьезную работу проделать. Очень серьезную работу. Килограмм за килограммом сжигать вот этот жир. Какими-то упражнениями, какой-то специальной диетой. Вот, для того, чтобы вернуться. И это очень трудно. Друзья, то же самое происходит с душой человека. Он часто набирает в своей жизни проблем или грехов набирает, от которых ему бывает очень трудно избавиться. Вот, и знаете, вот, наверное, наши страсти или грехи наши создали в нашей душе такую прослойку, от которой не только диетой там, или постом, да, и молитвой, очень трудно бывает избавиться. Нужна строгая диета. Но если человек не поймет, что ему это, от этого надо избавляться, то придет время, когда ему объявят, у вас рак, или у вас там какая-то серьезная неизлечимая болезнь, если вы копите. То же самое происходит в духовной жизни. Когда человек не замечает многие вещи, которые происходят в его жизни, они накапливаются и приводят его в проблемы. Ну, человек говорит, я привык. Вот интересно это выражение, что нужно как бы бороться с грехом. Писание говорит, вы еще не до крови сражались, подвязались против греха. Ну, давайте посмотрим на Давида. Вы помните, в жизни Давида было очень много побед. Одна яркая победа в жизни, какая была его? Это, наверное, Голиаф, да? Такая глобальная победа. Что предшествовало победе над Голиафом? Что предшествовало? Он боролся с кем там? Лев приходил, медведь приходил. Этой большой победе над большим человеком предшествовали победы помельче. Он осуществлял эти победы с помощью Духа Божьего. И вот. А вот победа самого себя, Давида, продолжалась сколько в его жизни? На протяжении всей его жизни. Вот выражение, да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Эти победы, вот над людьми были победы, а эти победы продолжались в его жизни все время, всю жизнь. Вот представьте человека, который привык, допустим, в своей жизни смотреть кино, к примеру. даже будучи, он привык смотреть кино. Или он привык злословить, осуждать, привык к развлечениям. Вот эти вот победы осуществлять, вот эти маленькие победы, ему нужно всегда начинать осуществлять в своей жизни. Если он не будет этого делать, но с другой стороны, это и показатель его духовной жизни. Возрожденный ли человек? Живет ли он жизнью освобождения от лишних килограммов, да, от лишних грехов, от лишнего в его жизни, от того, что в чем обличает его Священное Писание? Читает Писание, оно его осуждает или слушает проповеди. Идет ли он, живет ли он жизнью победы? Растет ли вот это семя в его жизни? Ну, представьте, что будет, если человек возродился, даже Бог возродил его к новой жизни. Мы потом скажем, как этот процесс осуществляется. Мы сначала о характеристике, а потом поговорим об основах. И вот, если он не будет это семечко взращивать, может ли семечко, вот взять семечко, допустим, какое-то, да, там в марлечку, вот я помню, мы в школе были, там мы там фасоль, допустим, завернули в марлечку, водой полили там, через некоторое время там росточек появился. Ну, вот представьте, взял это семечко, полил его, там, полил, а в следующий раз там, через 3 месяца. Ну, там, может быть, что-то и проросло, да? Но если это не поливалось, оно умрет. И даже, может быть, было видно, там были листочки, да? Но все это засохло, и это умерло. Итак, возрожденный христианин – это тот христианин, который вот так поступает, что он побеждает мир, живет жизнью победы мира. Победы мира. Следующее положение – это возрожденный христианин хранит себя. Текст мы этот уже читали, мы повторим его. 1 Иоанна 5, глава 8, 18 текст. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Первая составляющая – он не грешит, не живет в состоянии греха. Для него это неестественно. Это все равно, что на гвоздь человек наступил. То есть неестественное состояние. Но он себя хранит. Ну, знаете, я на мониторе одного брата увидел такую, интересно, компьютер работает, да, на мониторе у него написано «Вспоминайте жену Лотову». Я даже не сразу понял, что это за мысль такая. Вот, а потом до меня вот так дошло, да, что делала жена Лота? Что она делала? Зачем? В чем проблема ее была? Почему ее надо вспоминать? Она смотрела туда, кого Бог запретил смотреть. Так же, да? Она смотрела туда, куда Бог запретил смотреть. Ей сказали, ты не должна смотреть назад, не оглядываться назад. Идешь, смотри вот туда. А она стала смотреть, куда Бог ей запретил. И вот такое мудрое напоминание. Сел, да? Не смотри туда, куда Бог тебе запретил. Нужно сторониться греха. Хранить себя. Притча 4 глава 14 текста. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо. Ну, я думаю, что здесь проблема очень большая, друзья. Она связана часто бывает с чем? Ну, те же самые зрелища, да? Зрелища. У нас сейчас зрелища, у каждого в кармане могут быть зрелища. Вот. Какой-то грех, который может, ну, как сторониться греха? Нужно создавать себе, иногда затруднять себе доступ к греху. Сторониться. Вот здесь Писание говорит, не ходи по пути злых, оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо. Тоже можно целую тему из этого развить, большую, да? То есть мы с вами должны хранить себя от греха, хранить себя от нечистой музыки, хранить себя от нечистых роликов, хранить себя от нечистой литературы, хранить себя от нечистого. Вот есть два рода греха. Один грех – это делать то, что Бог запретил, а другая составляющая греха – не делать того, что Бог говорит, надо делать. То есть надо оказывать милостыню, да? Нужно изучать Священное Писание, мы этого не будем делать. Не только не грешить, не делать грех, приступать к Божий закон, а со своей стороны тоже, это делать добрые дела. Вот здесь речь идет о том, что нужно сторониться греха, не делать то, что Бог запретил. Ну, это как напоминание. И это один из показателей возрожденных христианина. Еще один из показателей. Это возрожденный христианин, он слышит голос Божий. Иоанна 3 глава 8 текст. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Друзья, ну я многократно повторяю опять одни и те же вещи, я их опять буду говорить. Я думаю, это понимать, что всем управляет Господь. И задавать себе вопрос, Господи, это ты? Ну, например, авария произошла. У меня авария, меня стукнули или я стукнул. Господи, это ты? Что-то украли. где-то отказали, я попросил, а мне отказали. Или, допустим, какая-то у меня проблема произошла, или я заболел. Господи, это ты? Вопрос Иова, помните, да? Вернее, и про Иосифа, помните, Иосиф? В рабство отец умирает, и братья говорят: Иосиф, отец сказал, прости братьям твоим, но они боялись, что Иосиф будет мстить. Иосиф там в одном стихе два раза говорит: это не вы меня продали, а Господь меня послал для сохранения вашей жизни. Не вы, а Господь. Вот Иосиф этот урок очень хорошо себе уяснил, что это не братья это сделали, это Господь допустил в его жизни. То же самое, помните, да, Симей идет, злословит Давида. Давид встрепенулся, там Иав говорит: сейчас пойду с этого мертвого пса голову сниму. А Давид говорит: нет, Господь повелел ему злословить Давида. Вот Давид в этот момент очень хорошо это разумел, что это не просто так семей, да? Писание говорит: у вас и волосы на голове все сочтены, ни один волос не упадет без воли Отца. Так же, да? Вот если христианин это хорошо уяснил, что это Господь. Вот когда со мной что-то происходит, это Господь, там, моя болезнь или какие-то обстоятельства в моей жизни, то это будет благодать, друзья, мы будем правильно понимать. Слышит голос Божий. Он разумеет, что это Господь ему говорит. В обстоятельствах, через Священное Писание, возрожденный христианин слышит голос Божий. Еще у нас один пункт. Идет к свету. Возрожденный христианин идет к свету. Иоанна 3 глава, 21 текст. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Но здесь не явно написано, что рожден от Бога, да? Но поступающий по правде идет к свету. Вот наш поход к свету должен быть. Вся жизнь, как глобальное направление, должно быть направлением к свету, направлением к Богу. Дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Но один человек так сказал: на кого ты работаешь, тот тебе и платит. Бог или дьявол, на кого ты работаешь? Проявление такого, эти проявления ты видишь в своей жизни. Или Господь, или дьявол тебе. Вот. И если человек идет к свету, то Господь посылает ему благословение. Не всегда это благословение материального характера. Мне один человек говорит: ну я жертвую в церкви десятину, почему мне Бог с деньгами не помогает? Я говорю: ну посмотри, у тебя все дети верующие. Он подумал, говорит: да, стоит. Ну так, такая у меня ассоциация произошла. Почему ты думаешь, что ты пожертвование делаешь, а Бог тебе должен воздать именно материальное воздаяние? Ну смотри, у тебя благословение в семье, в церкви. Но вот я никогда об этом не думал. Друзья, мы думаем вот так, вот знаете, как один человек, там, парень один пожертвовал, да, там, 5 копеек положил на тарелку. Выходит, раз, о, и сразу нашел 5 копеек. И своему другу показывает: глянь, я только Богу положил, а он мне вернул. Это он твои выкинул назад монету. Как бы, ну так, посмеялся. То есть, когда мы хотим вот материально, знаете, мы дали материально, мы материально получим. Мы духовное вкладываем, мы хотим духовное. А у Бога совсем другой надо подход к нам. Вот мне нравится, когда, помните, когда Христос подходит мыть ноги Петру и говорит ему: ну, как бы, Петр, мне надо твои ноги мыть, да? Петр говорит: нет, не умоешь моих ног. Христос говорит: что я делаю теперь, ты не знаешь, ты уразумеешь после. Мы не всегда, я думаю, в земной жизни можем уразуметь. Иногда, да, мы думаем, как, вот я тружусь, а Господь мне там золотой венец, да, или город в управлении приготовил. Я думаю, не совсем верно будет с нашей стороны вот эти вот, ну, как сказать, материальные денежные отношения применять к Богу. Хотя мы люди, мы иногда так и думаем. Ну да. Апостол Павел говорит, я думаю, в том месте Писания он больше говорит за качество работы, делай ее хорошо. Не так, как вот, знаешь, ты там сделаешь своему работодателю, будет ли этим он доволен, да? Делай для Бога с наивысшей степенью сознательности и делай, ну, по высшей категории, да? По высшей категории. Я думаю, так. Ну и последний пункт, который здесь есть, это христианин, возрожденный христианин, он смиряется. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, да ревности любит Дух, живущий в нас. Но тем больше дает благодать, посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Да ревности любит Дух, живущий в нас. Здесь речь идет о том, что Дух Святой живет в сердце человека, возрожденного, да? И он любит сильно, да ревности. И тем больше дает благодать, ибо сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Ну вот, нужно, я думаю, смиренный человек, он правильно себя видит. Он иногда не поступает так, знаете, я у другого осуждаю за то, что он, может быть, злословит, или он, может быть, какое-то дело делает, или какую-то истину не понимает. Ну, как ты не понимаешь какую-то истину? В Писании явно об этом написано. Я его за это осуждаю. А себя он видит неправильно. Он думает, у меня все нормально, я вижу правильно. Вот этот вопрос. А в других трех десятерых я могу заблуждаться. Ну, вот это четверостишее, оно мне нравится, да? «Пощусь зело», то есть «пощусь очень», «молюсь отменно», «стяжал большую благодать». Но лишь одну имам проблему, ну то есть имею проблему, своих грехов мне не видать. Так прежде какая-то проблема, это проблемище. Пощусь зело, молюсь отменно, стяжал большую благодать. Но лишь одну имам проблему, своих грехов мне не видать. Если я не буду видеть своих грехов, я каяться не смогу. А если я каяться не буду, куда я пойду? Что со мной будет? Какой результат будет в моей жизни? Беда будет, конечно. Поэтому возрожденный христианин, это тот, кто смиряется. Тот, кто смиряется. Вот такая сводная табличка маленькая у нас. Он верит, да, он не живет в состоянии греха, любит ближних, побеждает мир, хранит себя, слышит голос Божий, идет к свету и смиряется. Ну, этот список можно было расширять или сократить его можно было. Не в этом суть. Мне хотелось бы сейчас с вами, братья, поговорить о самой как бы доктрине. Нужно ли нам вообще рождение свыше? Нам нужно ли рождение свыше? Насколько необходимо? Насколько это важно? И от кого зависит рождение свыше? Я предлагаю текст Писания, это Иоанна 3 глава, с первого текста. Вот. Я его прочитаю. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. То есть проблема очень серьезная. Невозрожденный человек свыше Царствие Божие увидеть не может. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей родиться? Иисус отвечал, истинно, истинно. Говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Или должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Иисус, отвечая, сказал ему, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельство нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Возрождение, как мы с вами прочитали, и является необходимым условием спасения. Необходимым. И об этом Иисус говорил Никодиму. Должно вам, must, да, в английском тексте, must, должно вам родиться. Кто не родится свыше, не может увидеть Царство Небесного. Друзья, при процессе рождения свыше, ну, как бы этот процесс, он включает несколько важных событий, или как бы несколько важных ступеней в жизни человека. И самая первая из этих ступеней, самая первая ступень, это возникновение веры в душе человека. Евреям 1 глава 13 текст. «В нем и вы, услышавшие слово истины, благословение вашего спасения, и уверовав в него, вы запечатлены обетованным Святым Духом». Возникновение, уверовав, запечатлены обетованным Святым Духом. Запечатление Святым Духом – это и есть возрождение. Вторая ступень, важная ступень – это ступень покаяния, то есть перемена мышления, да, метаноя, перемена мышления, выражена в исповедании грехов и конкретных действиях послушания Богу. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Ну, это слова Христа, помните, да, слова исцеления хромого. Петр и Иоанн, вот, рожденный от чрева матери, да, хромой. Итак, пока, и после этого чуда, которое было сделано, речь была к народу, и Петр говорит такие слова: покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи. То есть нужно не только покаяние, попросить прощения у Бога за грехи, а обращение. То есть человек отвращается от тех дел, которые он делал, они ему становятся ненавистными. К делам покаяния. Следующая ступень, но я уже на нее перешел, как бы обращение от греховных дел к делам угодным Богу. Да? «Я теперь посылаю тебя, Христос говорит Павлу, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верой в меня получили прощение грехов и жребий со священными». Жребий со священными – это и есть рождение свыше, это есть возрождение. Жребий со священными. И результат, друзья, как бы результат всего этого, что происходит? Бог творит обитель, занимает сердце человека. Возрождение к новой жизни. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Вот я думаю, друзья, вот это вот занимание сердца Христом, или Христос поселяется в сердце, верою, да, в сердце человека, это и есть возрождение человека. Мы потом скажем о том, когда это происходит, как это происходит. Ну вот еще один текст евреям, да. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Мы иногда говорим, вот вы знаете, вы покайтесь и все, и вы уже все, вы спасены, вы на небесах, уже Христос в сердце, все. Мы не находим такое в Священном Писании. Написано: верою вселиться, утвердиться духом во внутреннем человеке, утвердиться. Это семечко должно расти. Если человек, знаете, покаялся, он покаялся, обратился, у него порыв, все, а жизни нету в нем. Проявления жизни духовной никакой нет. Вот написано: «Да даст вам по богатству славы крепко утвердиться духом во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Ну вот проповедь Петра на Пятидесятницу, это Деяния апостолов, вы все помните очень хорошо это место. «Услышавши это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам». Проповедь идет на Пятидесятницу. «Слышали они языками говоривших, видели исполнение Духом Святым учеников». И не знают, они подходят и говорят: что нам делать? Что нам делать, мужи-братья? И он им говорит, что нам, отвечает, что им делать. Петр же сказал им: покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, и получите возрождение, получите Духа Святого в свое сердце. Значит, по большему счету, друзья, рождение свыше – это получение верующими Духа Святого. Вот как бы мы сказали, что есть возрождение? Это когда Христос приходит с Богом, да, написано, мы с Отцом придем и обитель у Него сотворим. Утвердиться Духом, и Дух Святой там в этом участвует, утвердиться Духом во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши. Вот это вселение Христа в сердце, это и есть возрождение. Новое рождение появляется в духе человека, да, или в душе человека, в сердце человека, новая природа, Божья природа. Когда человек под действием Слова Божия отказывается от положения господства своего «я» и дает возможность Богу властвовать в его сердце. Что нам делать? Покайтесь, креститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа, получение Духа Святого. Благодаря рождению свыше человек становится Детем Божьим, да, он становится причастником божеского естества. Семя его попало туда, в душу человека, семя. И потом должен быть рост. И он становится храмом Духа Святого. Друзья, ну, вот еще одно условие, очень важное условие. Мы иногда говорим: он не только покаялся и все, покаялся, принимай крещение и все. Мы мало очень проповедуем о том, что не про крещение, да, Христос проповедовал покаяние, Царство Небесное проповедовал. Но очень важная проповедь, это проповедь о возрождении, о рождении свыше. Наверное, это одна из самых важных проповедей. Писание еще говорит об условии. Смотрите. Деяния апостолов во второй главе. Петр в своей проповеди цитирует слова пророка Иаиля: «На рабов и на рабынь моих излью духа моего». Не написано, знаете, вы только пока... Раб – это кто? Кто такой раб? У него нет своей воли. Это человек, который исполняет чью-то волю. Это который повинуется, ну, безусловно. Так в Писании мы просматриваем рабов. И просто ли так, знаете, человек там... Мне как-то один человек, приближенный к Богу, но он не член церкви, он говорит: это что, вы думаете, что Бог может жить в сердце человека духом своим? Да, мы так в этом думаем. Он говорит: ну, так по людям не скажешь. Знаете, я над его словами думаю. Он говорит: по людям не скажешь. То есть вот по внешним проявлениям людей не скажешь. Вот представьте, как они должны жить, если в них Дух Святой живет. Да. И Дух, написано, Дух Святой сошел, да? Вот есть два места, которые говорят о том, вот, про Филипп, когда проповедовал, да, ефиоплянину, или Петр пришел в дом Корнилия, проповедует. Интересно, очень интересно происходит мысль. Он проповедует там, и во время того, как они слушали слово, сошел на них Дух Святой. Но Корнилий это был приближенный к Богу человек. Во-первых, он старался жить благочестиво. Вы читаете его характеристику, да? Ему некоторых вещей не хватало. Возрождение – это получение этого семени. Потом за этим следует жизнь духовная, которая позволяет этому семени развиваться. Это духовная жизнь. И он получил эту духовную жизнь. Он получил это семя. Развития нету. Может быть, это за этим после было. Говорят, за этого эфиоплянина, вот предание говорит о том, что он потом вернулся в Эфиопию, и там было, был одним из столпов, который положил начало вот этого, как сказать, развития эфиопской церкви. Ну, это предание. Что он уверовал и вернулся туда, и пошло пробуждение, пошла проповедь Евангелия там. На рабов и на рабынь моих изливает Духа Святого. Поэтому нам надо проповедовать об этом, чтобы мы были рабами. Бог изльет Дух Святой на рабов и на рабынь, на тех, кто повинуется Богу. Ну, в другом месте написано, Духа Святого, которого Бог дал повинующимся Его. Тем, которые повинуются Богу, Бог дает Духа Святого. Что в момент свыше происходит? Еще что происходит. Вот соединение со Христом. И нас, мертвых по преступлениям, оживил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Что еще происходит? Усыновление Богом. Это усыновление со свидетельством. Человек получает свидетельство, что он Божий человек, да? Потому что вы не приняли дух рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли дух усыновления, которым называем Ава Отчи. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Человек получает свидетельство, что семя есть. Теперь это семя надо развивать. В этот момент происходит крещение Духом Святым. Что вот такое крещение Духом Святым? Это когда Христос берет нас из мира и помещает нас в церковь Иисуса Христа. В церковь, я имею в виду не поместную церковь, вселенскую церковь. Бог берет и помещает нас в церковь Иисуса Христа. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, все напоены одним духом. Это 1 Коринфянам 12 глава 12 текста. То есть Бог берет и помещает. Это и есть возрождение. Бог отмечает тех людей, которые наполнены этим духом, в которых есть это семя, это отдельный народ, это народ Божий, это церковь Иисуса Христа, те, которые имеют вот это духовное рождение. Ну и таким образом возрождение происходит, наверное, в процессе истинного обращения к Богу. Об этом ясно сказано в Ефесянам 1 глава 13 текст. «В нем и вы, услышавши слово истины». Как происходит процесс? Услышав слово истины. «Благословение вашего спасения. И уверовав в него». Услышали слово? Уверовали в Иисуса Христа, запечатлены обетованным Святым Духом. Происходит возрождение. Бог дает вот это семя. Ну, человек, конечно, уверовал, услышал слово, потом происходит запечатление. Вот, и Дух Святой возрождает нового человека. Ну, и мы должны так понимать, друзья, что покаяние – это дело человека, а возрождение – это дело Бога. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Это место Писания говорит, что человек – это не под властью его себя самого возродить. Вот я сам себя возрождаю. Я какие-то шаги делаю, чтобы Бог меня возрождает. Как ветер, вне твоего контроля, да? Ты знаешь, что он есть, ты его действие видишь, этого ветра. Чувствуешь его силу, но он вне твоего контроля. Так и действие Духа Святого, его нельзя заслужить. Его невозможно заработать чем-то, никакими делами. Христос разрушает вот в этом месте Писания, которое мы прочитали про Никодима, вот это вот... его религию Никодима, да, он исполнитель закона. Если ты будешь лучше жить, будешь правильно поступать, то Бог тебя будет возрождать, то Бог будет тебе посылать благословение. Христос разрушает эту систему. Ну, веди себя, да, хорошо, и Бог будет тебе благословен, у тебя все будет хорошо. Он напоминает Никодиму про медного змея. Что нужно было сделать человеку, у которого болезни? Ему надо было там примотать смоквой или там какие-то настойки пить, что-то делать ему нужно было. Нет, ему нужно было смотреть на змея. Его взгляд нужно было направить, ну или для нас, да, на перспективу креста. И так как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть смотри на Христа, как мы говорили, не завидуй нечестивым, да? Не стыдись Христа, не отдавай Божие кесарю, кесарево Богу. Не делай этого, не поступай так. Но Писание нам говорит еще о том, что если кто не родится от воды и духа, а при чем есть вода? При чем есть вода? Если мы сказали, что рождение свыше – это получение верующими Духа Святого. Я из Ветхого Завета прочитаю текст. Это Иезекииль, 36 глава, 25 текста. «И окроплю вас чистой водой, и окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставах мои, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Вот созвучно этому текст Нового Завета. Титу 3 глава с 5 текста. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа Спасителя нашего». Вот излияние Духа Святым, да, банию Духа Святым, банию обновления. Бани обновления. Вот эти прообразы, баня возрождения, прообразы воды и Духа Святого, они здесь явно просматриваются. Смотрите, «Восхотев, родил Он нас словом истины, дабы нам быть некоторым начатком Его создания». Родил Он нас словом истины. Вот вода, прообраз Духа Святого, вода, прообраз Слова. Здесь она явно видна. 1 Петра, смотрите. «Послушанием истине через Духа, очистивши души наши, ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого, пребывающего вовек». Вот возрождение от воды – это возрождение от Слова Божия. Это возрождение от Духа Святого. Да? Не от тленного семени, а от Слова Божия. Ефесянам 5 глава, 25 текст, здесь речь идет, ну, о мужья с женами, да, мы часто это место читаем и на бракосочетании, но посмотрите здесь, как четко написано. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее дальше, очистив баню водной посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна, очистив баню водной посредством слова». Возрожденные от воды и духа, от Слова Божия, да? Возрожденные. И возрождение происходит в результате действий Духа Святого посредством Слова. Вот здесь явно вот это рождение от воды и духа. Нужно ли просить возрождения? Вот такой вопрос. Вот мы живем, допустим, ну и кто-то, вот мы читали с вами характеристики, может быть, кто-то скажет, ну я не нахожу у себя некоторых характеристик, или каких-то не нахожу. Могу ли я просить у Бога, чтобы Он меня возродил? Вот смотрите, в Писании написано одно место – Луки 11 глава 13 стих. «Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Я думаю, что просить о том, чтобы Господь возродил человека, это нормальная молитва. Это нормальная молитва. Если человек невозрожденный, он, может быть, покаялся, старается жить, но не чувствует в себе ни обличающего действия Духа Святого, не находит в себе жизни победы, да? Ну, я побеждаю там раз в 10 лет. Какой-то грех. А в основном какое-то искушение пришло, я в него свалился сразу. Еще искушение, я опять в него свалился. Вот. Некоторые вещи относятся к духовной жизни человека. Я не за это сейчас говорю. Но ответ такой, что молиться можно, Господи, возроди меня, это нормально. Это нормально. Если человек невозрожденный, ну он покаялся или крещение думает принимать, молиться о том, чтобы Бог возродил его, это нормально. Вот. И опять, рожденный только человек, он должен расти. Он должен расти. Если не растет, ну, умрет, скорее всего. Может умереть. Вот. Писание говорит о том, что нужно ли возложение рук для возрождения. Почему? Это вопрос тоже задавали, поэтому я на него решил. Нужно ли возложение рук для возрожденных? Некоторые люди говорят как. Вот вы помните случай, когда самаряне покаялись? От чего покаялись самаряне? Кто помнит? Кто проповедовал самарянам, что они покаялись? Филипп. Филипп кто был по рангу служения? Он был диакон. Некоторые говорят, а почему нужно было послать туда пресвитеров? Ну, апостолов, да? Даже выше. Почему нужно было послать апостолов? А потому что Филипп, он был диакон, он не мог руки возложить, чтобы они получили Духа Святого. Вот есть такая теория, что для возрождения обязательно, или для рождения свыше нужно возложение рук. И некоторые говорят, оппоненты, да, нужно было послать, нужно было пойти апостолам церкви, для того, чтобы они возложили руки, и чтобы они получили Духа Святого. Но мы знаем и другие случаи, да, когда как в доме Корнилия проповедует Петр, не нужно никакого возложения рук, и на Корнилия, и на его семью написано, сходит Дух Святой, да, то есть они получают Духа Святого и получают явное свидетельство для них в тот момент. Или тот же самый, та же самая проповедь евнуха Ефиоплянина. Опять Филипп, да? Филипп проповедует. И написано, сошел на него Дух Святой, получилось явное подтверждение, и он крестит его. То есть мы не находим в Священном Писании подтверждение того, что для возложения рук, для возрождения нужно возложение рук. Самаряне, да? И еще одну мысль хотела отметить, прежде чем мы с вами помолимся. Еще одна мысль. Эта мысль вот в чем заключается. Что нужно или как нужно жить после возрождения? С одной стороны, это еще одна характеристика возрожденного человека. Вы помните, когда после проповеди на Пятидесятницу, что произошло? Как себя продолжали вести те люди, которые покаялись и приняли крещение? Как они продолжали себя вести? Чем они занимались? Вот, что было их естественным, ну как бы сказать, процессом в процессе духовного роста, что было ихними поступками в процессе духовного роста, что делали они с этим семечком, которое попало в их дух теперь, да, в их жизнь, после этого возрождения. Смотрите, Деяния апостолов 2.42. Они постоянно пребывали. В чем? В учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Вот этот процесс, он гарантирует рост христианина, вот возрастание этого семечки. Это уже относится к духовной жизни христианина. Это пребывание в учении апостолов. Потом это общение, преломление хлеба и в молитвах. Вот если человек будет дальше продолжать так жить, то он будет развиваться как возрожденный христианин. Мы сейчас берем духовную составляющую роста. Если он не будет так жить, то, скорее всего, это семечко будет засыхать, и, скорее всего, она умрет.